сказали. Вы знаете, я сейчас очень рада, что, так сказать, вместе с вами сегодня с нами Юрий Петрович Санников, которому мы переходите сюда.
Да,
это, потому что мы друзья, да. И вот это так замечательно, что сегодня два этих подвижника у нас в наших стенах. Юрий Петрович Санников. Человек совершенно уникальный. Вот,
да
я
вот уникальный человек. Пять раз облученный, пять раз. Это пять раз человек должен был умереть, понимаете? А у него вышибается.
Садитесь. Я сейчас хочу представить вам вот этого замечательного человека, подвижника. Юрий Петрович у нас вообще много раз уже выступал.
Да я вижу много знакомых.
Представлял свои фильмы. Да. Вот, кстати, эти фильмы здесь есть.
Это если кто-то захочет.
Да, их можно приобрести вот у самого режиссера. Это потрясающие вещи. Это «Вспоминая Гагарина», Сергей Королев, Вернер фон Браун, «Дуэль титанов». И вот «Тропа во вселенную» – это как раз о собачках.
Про собачек.
Вот этих, собачек, которые летали в космос. Это очень трогательный фильм. Мы бы хотели сейчас представить новый проект Юрия Петровича. Проект, которому он отдал всю свою жизнь. Вот понимаете, есть вот у каждого человека мечта. Вот вы помните знаменитый каверинский роман «Два капитана». Найти экспедицию капитана Татаринова. И помните вот этот Саша, по-моему, Саня Григорьев, летчик, который ищет эту экспедицию, да, ищет экспедицию капитана Татаринова, он находит, вы помните. Он отдает этому все свое жизнь, это его мечта. Вот у Юрия Петровича Санникова есть своя мечта. Найти экипаж Льва Невского, знаменитого летчика, да, пытавшегося совершить трансатлантический перелет в 1937 году, экипаж погиб.
Трансполярный
через Северный полюс. И вот погиб экипаж, и много было версий. И вот уже на протяжении, наверное, 30 лет, да, или 40.
40.
Вот, Юрий Петрович ищет это место. Снято два фильма. Были экспедиции, географическое общество выделяло на них средства. Сейчас у нас кризис. Юрию Петровичу 80 лет. Это человек совершенно уникальный. Вот знаете, я была сейчас буквально в Доме кино 13 апреля, где Юрий Петрович собрал огромный зал, где были все. Была Королева, дочка Королева, Наталья Королева. Была племянница, да, племянница Гагарина, которая совершенно потрясающе рассказывала какие-то очень домашние,
надо
очень дорогие ему
эпизоды.
Да. Была масса людей. Вот Юрий Петрович устраивает каждый год такие там встречи. И вот главный его сейчас проект, его боль, это этот экипаж Льва Невского. Вот может быть вы несколько слов расскажете вообще о Льва Невском, можем кусочек фильма посмотреть. И в общем-то мы сейчас объявляем эту акцию помощи Юрию Петровичу. Вот найти этот экипаж. У нас здесь есть даже, видите, мы тут решили поставить такую коробочку.
Первое, что меня поразило, да, совершенно,
сбор, я скажу,
оказывается.
Что вот мы поставим коробочку, сбор средств на проект экспедиции «Найти экипаж Льва Невского». Тем более, что там огромный уже материал. Расскажите, Юрий Петрович, теперь слово вам. Рассказывайте, кусочек будем включать?
Да, немножко. Я думаю, что надо кусочек маленький. Вот кусочек. Самое начало и самый конец.
Самое начало и самый конец, давайте.
5,5. 10 минут.
А пока расскажите несколько слов, скажите.
Честно вам скажу, что я здесь много раз бывал, и мне здесь очень нравится. Здесь вообще какое-то святое место в Москве.
Это точно.
Да. Вот, и здесь останавливается какой-то из спутников, наверняка стоит секунду, а потом пошел дальше. Вот именно здесь где-то. И вот он означает эту самую секундную стрелку истории здесь. И меня это поразило, что в нашей нынешней нищей стране, в смысле
богатый.
Нищих людей, не, богатые мозгами, умами, людьми, но не богатые деньгами, банки только богатые. И вдруг объявляется, у нас девушки две, которые занимаются сейчас раскруткой нашего проекта, сейчас несколько слов, я попытаюсь интересных слов сказать. Вот здесь еще только есть Борис Будинас, который очень много снимал. Вот если вы хотите интересные, уникальные кадры? Вот я хочу сказать, что когда заканчивается съемка, вот Мах это может подтвердить, что самые ценные кадры получаются, когда вот все выключили камеры, а он еще продолжает снимать. И вот Боря всегда это делает. И он снял совершенно уникальные вещи. Мы это покажем на следующий год на Королевских чтениях, вот там, где... Или надо ему дать слово, чтобы он сам рассказал. И даже показал эти кадры.
Мы еще сегодня... Давайте
я понял, что сегодня же до утра. Ну да. И вдруг месяц назад нас поддержал американский посол. Почему мы к нему обратились? Потому что поиски на территории Соединенных Штатов – это их территориальные воды. Как мы нашли по документам, и вот, так сказать, сейчас добиваемся этого, чтобы в июле туда полететь, пока еще никаких денег нет, потому что есть документальное свидетельство, что инуиты, это разновидность эскимосов, инуиты, три человека видели, как падал самолет в 1937 году, в августе месяце. Постоянная версия была, что когда прошла аварийная радиограмма после Северного полюса, 52 минуты, и аварийная радиограмма, а там все нормально, вот перелетели полюс, дался он с большим трудом, сообщите нам погоду по ту сторону полюса, а ее еще никто не знал тогда, по ту сторону полюса. Вообще у нас только была открыта станция полярная на Северном полюсе, вот по Папанинцеве. И как только получили первую радиограмму, Сталин вызвал летчика и сказал, вот теперь вы можете лететь через полюс, можете. И это полетел сначала Чкаловский экипаж, потом Громовский экипаж, а потом уже Ливаневский на большом самолете, чтобы открыть трассу, и которая все еще так и не открыта. Но я не знаю, если вдруг мы найдем, самолета нет, есть только 4 двигателя. Вот эти 4 двигателя с помощью магнитометрических приборов, радиоприборов, и американцы готовят, и мы, у нас есть специалист. Может быть, мы попытаемся найти. Я вам не буду говорить о перипетиях всего этого, но вот когда очень чего-то добиваешься, и мы прилетели в деревню к этим инуитам и спрашиваем, скажите, вот деды вам рассказывали когда-то вот чего-то такое, ну что в этих легендах есть? Ну вот, да, рассказывали, и они, значит, говорят, ну их в живых никого нет, но есть запись рассказа через несколько лет, через 2 года. Человек там оказался, американец, исследователь один, и он все это записал. Их самое для нас было поразительное, что бабуля, ей лет 85 было 2 года назад, и она говорит, вы знаете, на хорошем английском языке, у меня хуже язык, такой рабочий, плохой, а она говорит, вот я была около отца, и вдруг звук какой-то невероятно сильный звук, не такой, как вот обычная моторка. Моторки-то у них уже были тогда, в 1937 году, а самолеты там вообще мало летали. И вдруг она говорит, я слышу такой звук, что я испугалась. Я к отцу подбегаю, он говорит, садись на саночки вот здесь и сиди около меня, и не бойся ничего. Вот, это она все рассказала. Потом я ее сына спрашиваю, а вы что знаете вот об этой истории? Я думаю, что вам может пригодиться то, что я вам сейчас расскажу. Вот, говорит, в 98-м году, в 1998 году, они пошли на охоту. Так же, как вот наши чукчи, якуты, они убивают кита, режут, так сказать, всем по 20 килограмм, и такое дополнительное питание на зиму. Хотя они 60 тысяч долларов каждый получает в год за то, что вот он хозяин этой земли, этой территории. И, в общем, это колоссальнейшая разница между нашими чукчами и якутами и американскими инуитами. Вот, и говорит, мы вдруг раз налетаем на какое-то препятствие. Какое препятствие? А вот, говорит, мы стали смотреть, и оказалось, винт поврежден. Под водой, который винт у лодки. Мы стали это дело расспрашивать, исследовать, и они говорят, вот если вы летом прилетите, на лодке пойдем на то место, мы вам покажем. Вот сейчас мы это место хотим проверить, если мы только доберемся туда и соберем эти деньги. Ну, я думаю, что этот сосудик нам немножко поможет. А в основном вот этот посол пообещал, что они помогут нам, чтобы мы участвовали в российско-американском конкурсе на грант. вот этот грант.
Грант еще надо получить. Да. Это, знаете, еще летающий журавель.
Конечно, но мы уже так за ним прямо гоняемся уже. Вдруг получится, вдруг грант. Но он очень как-то так говорил, мне очень нравится ваша идея, и я хочу ее поддержать. И вот мы договорились с госдепартаментом.
Мне кажется, что должны россияне. Вы знаете, я вот обращаюсь, у нас идет трансляция, я обращаюсь нашим, тем, кто нас смотрит, вот я к ним обращаюсь, тем, да. чтобы вы, пожалуйста, вот подумайте о том, можете ли вы тоже поучаствовать вот в этом, в этой помощи, в сборе средств на эту экспедицию, найти да. экипаж Ливаневского. Да, я обращаюсь к нашим, к тем, кто нас смотрит сейчас дистанционно.
Это спасибо большое, я не знал, что за нами еще посмотрят.
За нами еще посмотрят человек. Трансляцию.
Вот, Махмуд. Вот теперь будут знать вашу потрясающую историю. И мы примкнем с этим, с нашим Ливаневским. Надо было тот самолет сохранить, где вам делали окошечко специально. Вот, мы бы его починили и полетели бы на поиски.
Замечательно. Спасибо большое. Ну что, дорогие друзья, значит, давайте вопросы посмотрим, кусочек фильма.
Да, да. Я только хочу сказать, что есть университет в Фербенсе. И там есть кафедра, институт даже геофизики. И вот эти люди, как говорится, бесплатно, вот так вот беззаветно провели три экспедиции. Вот. И они нашли аномалии. Аномалии. Но туда надо водолаза, но сначала надо сейчас снова проверить. 98-й год. А там река рядом, и она песочек тащит. И прилив-отлив еще. От самолета ничего не осталось, но 4 двигателя должны быть.
Так, вот. Подключаем?
Ага, поехали.
Понял. Ливаневский, таинственный датчик, все летит вдоль высоких широт, и на лентах терешек и точек не кончается дальний полет. Ливаневский, летящий сквозь время, человек нераскрытой судьбы. В Москве на Поклонной горе, в мемориальном зале славы, был торжественно открыт бюст Ливаневского. В космическом центре имени Хруничева, бывший 22-й авиазавод, здесь был создан М-209. В честь экипажа и самолета открыли этот момент. Костанаев и Годовиков работали на заводе. 75 лет назад в небе над Арктикой пропал экипаж самолета М-209 во главе с героем Советского Союза Сигизмундом Ливаневским. Было много таинственных и разноречивых версий, но судьба Ливаневского до сих пор остается загадкой. Вернемся в 12 августа 1937 года.
Беспосадочный перелет Москва, Северный полюс, Америка, отправляется экипаж известного полярного летчика, героя Советского Союза, товарища Ливаневского. Вслед за экипажем Чкалова и Громова, совершившими рекордные перелеты на одномоторных самолетах, экипаж Ливаневского доставит в Америку несколько тонн груза. Таким самолетам принадлежит огромное будущее в установлении регулярного груза пассажирского сообщения между континентами. На Щелковском аэродроме экипаж провожает героя Советского Союза Водопьянов, Байтуков, Беляков, трудящиеся столицы.
Рядом с Ливаневским нарком оборонной промышленности Моисей Рухимович. Для комсомолок важнее всех наркомов, конечно, летчик Ливаневский. Впервые на проводы советского экипажа пришли иностранные корреспонденты. «Даешь Америку!» – под таким лозунгом прошло лето 1937 года. Весь мир поразили перелеты Чкалова и Громова. Теперь настала очередь Ливаневского. Самолет СССР Н-209 нагрузили подарками и сувенирами. Шкатулки, меха, скоростная почта, бочонок черной икры. Ливаневский все поставил на этот парад. Член наземного экипажа Н-209 Борис Черток.
Это были действительно события, которые поднимали дух, я бы сказал, всего тогда нашего народа. Он гордился тем, вот какую технику мы создали, вот какая у нас замечательная авиация, вот какие у нас замечательные летчики-герои. Поэтому такого рода события, они, если хотите, как-то объединяют всю нацию гораздо больше, чем это способны сделать наши олигархи, которые пытаются объединить нацию методом покупки власти.
Рябаневскому и его товарищам, сталинским соколам, не нужно было покупать народную любовь. Их любили за смелость, за небывалые достижения. Смотрели на них, как на идеал советского человека, подчинившего себе современную технику, покоряющую природу. Летчики были любимцами Сталина, а Рябаневский первым среди равных.
Фракция у Рябаневского вовсе. Это фракция такая командира гражданской войны. Он же был командиром батальона гражданской войны. У меня впечатление первое создал, когда с ним встретился, такое, что он знает авиацию достаточно хорошо, потому что он был начальником Полтавской авиационной школы, дизель-инструктором до этого, летал очень много на севере, причем на севере, когда летал, был очень сложный передел. Ну, что я имею в виду? Ну, например, когда он искал Матерна, у него было такое положение, когда они сами погибали. Но благодаря тому, что жесткого, я бы сказал, решительного характера Рябаневского, они вылезли из этого трудного положения, нашли Матерна и привезли его на авиацию.
Трудовой народ, строй воздушный флот, молодежь на самолетах. Вся страна увлекалась авиацией. В летных школах учились будущие фронтовики Великой Отечественной. Исполнилась мечта Рябаневского. Он стал полярным летчиком. 13 февраля 1934 года в Северном Ледовитом океане затонул пароход «Челюскин». Челюскинцам удалось высадиться на лед. Это было невиданное дело. Лагерь Шмидта из 104 человек на дрейфующем льду в Северном Ледовитом океане. Многие считали их обреченными на гибель. Для советского правительства это был вызов. За судьбой челюскинцев следил весь мир. Нужно было доказать, что лозунги индустриализации не пустые слова, а спасти их могла только авиация. Рябаневского, Слепнева и полярного исследователя Ушакова направили в Америку, чтобы с Аляски перелететь на Чукотку и спасти челюскинцев. 29 марта на флистере Рябаневский вылетел из американского Нома в советский Ванкарев. С ним летели Ушаков и американский механик Армстронг. Самолет попал в полосу густого тумана. Рябаневский набирал высоту, но тут началось объединение. Самолет терял управляемость. Приземлились на брюхо. Раненый Рябаневский, пошатываясь, вышел из кабины. Ушаков телеграфировал в Москву. Люди остались живы только благодаря исключительному самообладанию пилота Рябаневского. В Рябаневском все кипело. Побежденным себя не считаю, готов снова к работе, телеграфировал он в Москву. Но лететь было не на чем. Тем временем Лебедевский, Каманин, Молоков, Водопьянов, Доронин перевозили челюскинцев на большую землю. За 5 недель опасных перелетов удалось спасти всех челюскинцев. Никто не погиб. Летчики стали первыми героями Советского Союза. Лебедевский, Рябаневский, Слепнев, Молоков, Каманин, Водопьянов, Доронин. В народе...
Очень хорошо, что показали первых героев, потому что сейчас никто их в лицо не знает. Многие даже фамилии не знают. Я мальчика в прошлом году на Красной площади спросил: скажи, пожалуйста, а кто такой Гагарин? Я извиняюсь, что я этот пример уже не первый раз привожу, но меня убило насмерть, потому что он, ну я, но жив остался. Вот. И он говорит: может быть, писатель? Вот такая у нас...
Гагарин писатель?
Да, может быть, писатель. То есть он не знал. Умненький мальчишка лет 9 или 10.
Он Федорова имел в виду.
Ну что, вот, а Королёва сейчас настолько не хватает в космической отрасли.
Почему хватает? Вот, понимаете, ведь вбухивают, вот что значит личность.
Да,
ведь вбухивают,
да,
в космос, да, огромные средства, эти средства, да, пилятся. Неужели можно себе было представить, что какой-нибудь распил средств, хоть копейка, да, могла уйти, когда был Королёв? Понимаете? Да. Тут ведь... А у нас сейчас цинизм, у нас могут любые деньги быть брошены, и ничего не будет. Потому что люди другие. Вот нет этого горения, которое было тогда у этих людей. Вот это вот последние магикане, вот вы на них посмотрите.
Нет, вот такого надо вот, смотреть, надо потому смотреть что я-то сексаул, а
на обоих, на обоих надо. Ну, да, вы, конечно, помладше. Вы примерно как Гагарин. Вы же примерно одного возраста с Гагарином. Да. Да, одного. То есть вы так помладше, конечно.
Я могу только вспомнить, что когда полетел Гагарин, то мы в Авдите учились, мы все выходцы из ВГИКа, вот кто, так сказать, как-то попал в эту отрасль. И я уже рассказывал моим друзьям, но я на всю жизнь запомнил, что когда мы пешком шли от ВДНХ и туда до метрополя, и где 3 миллионных потока столкнулись, и никто не хотел, так сказать, уступать. Вот. Но потом как-то рассосалось и постепенно пошло. То мы ловили майоров. И вот как только мы видели майора, мы к нему подбегали и подбрасывали. И подбрасывали. Мы были счастливы, и он был счастлив. И самое главное, что народ был счастлив. Потому что для всех, когда дошло, что это же мы сделали, вот мы все сделали, вот эта секретность чертовая, проклятая, но как-то вы с ними очень уважительно разговаривали, и они вас уважительно относились. Меня первый раз на космодроме, директор уже был, все, вот он один бился, а у нас уже группа, 5 человек, звукооператор, и, значит, 2 оператора были, вот, и когда, значит, мне приносит счастливый директор через 3 часа ожидания вот в этой пограничной комнате, он говорит, у тебя есть теперь пропуск, куда? В гостиницу. И все. И все.
А скажите, пожалуйста, в доме Полярника на Никитском бульваре там кто-нибудь хоть сохранился?
Много сохранил. Нет, тех уже ни Шмидта, ни Черевичного, ни Алексеева, вот этих великих летчиков, никого не осталось, но дети там живут. И квартиры все дорожают и дорожают.
Чкалова Валерия.
А Валерия умерла 2 года назад, Валерия Валерьевна, да. Ну, ее надо Новодевичьим, там уже гнездо такое есть, сын, вот еще вот эта дочь. И родилась Оля через 1/2 года после гибели отца в 1938 году. Вот Оля сейчас представляет семью.
Потому что Лера накопала очень много.
Да, она две книжки написала. Вот, и это как-то все соединяется. И когда Гагарину сказали 10 числа, ну вот ты полетишь, уже точно ты полетишь. И если ты хочешь с семьей попрощаться там или еще что-то, вот садись и пиши письмо. Мало кто знает этот факт, но вы-то знаете, я знаю, что вы все знаете. Вот. И он написал хорошее письмо, и мы сделали маленькую картину вот об этом, быть первым. И вот это письмо, на этом письме мы построили всю картину. И он пишет Валентине Ивановне, если ты надумаешь замуж выходить, пожалуйста, никаких. Но девочек и родителей ты должна, так сказать, вот, любить и поднимать их. Вот. Конечно, может быть, и всякое бывает, и я почти цитирую, и может быть будет плохо, но может быть и будет хорошо, может быть и перелет, то есть полет этот состоится, и без всяких, но на всякий случай. И он это письмо а кому-то отдал из друзей. Вот. И когда он слетал, то это письмо ему тот человек, которого он на хранение отдал, он ему вернул. Вот. И письмо оказалось в семье. Сначала у него в сейфе или где-то там он спрятал, а потом Валентина его прочитала и изумилась и всему вот этому. И когда недавно мы стали искать, а где же оригинал-то этого письма? И вот это племянница, которая с нами была, симпатичнейшая женщина, Тамара, вот, она говорит, она его хранит письмо и говорит, мне не отдала, я хотела его в музей взять, а она хранитель в этом самом музее Гагарина, в самом Гагарине. Вот, и она рассказала такой факт из своей интересной биографии, что когда, значит, она родилась, это ей мама уже рассказала, то Анна Тимофеевна, мама, вот, она по каким-то причинам не могла пойти в церковь. И она сказала, Юра, вот ты пойдешь и ее окрестишь. А он был или комсомолец, или пионер. Это значит 47-й год, наверное, уже комсомолец. Да, с 35-го года, с 34-го года. Вот. И он, значит, нет, может быть, уже и комсомолец был, наверное. Вот. И он все, что полагается по ритуалу, он все исполнил. И кто-то говорит, как хорошо, что вот никто на него не настучал. И что он, так сказать... Вот, и потом Божье она совершенно потрясающую детальку. Он очень ее любил, и он вообще, так сказать, и людей любил, и родственников любил, а Тамару он любил, потому что она и любознательная такая, и у них какая-то вот порода, и похожа даже, она похожа. Вот у нее есть в лице гагаринское что-то. Вот она на чтении в прошлом году выступала, помните, наверное, она была от Гагарина приезжала. Вот. И вдруг. Когда она была там через неделю-две после смерти Гагарина, вот 27 марта, гибель 68 года, и она в Звездный приехала к Валентине Ивановне, и та ей передает пакет. А что это такое? А я, говорит, шла мимо магазина, ну у них как в военном городке, магазины, все, и продавщица...
Хорошо, хорошо.
Три вещички, какую-то кофточку, что-то еще, какое-то еще что-то такое, сувенир какой-то, потому что там день рождения надвигался. И он говорит, знаешь что, ты оставь вот это все, а я вернусь после полета, заберу. И это для Тамары, потому что Тамарочка и любимая, так сказать, племянница. И когда эта продавщица отдала Валентине, а Валентина отдала Тамаре, ну, там чуть не рухнула. Вот что-то напоминает, хранит, конечно, это все. И она вот служит, так сказать, этому святому делу, служит. Вот. Честный очень, добропорядочный очень, честный человек. И они 55 лет очень хорошо отмечали в этом году. Хорошо. Причем у них тоже урезали там по деньгам, по всему этому, но их Леонов очень поддерживает не деньгами, а когда Леонов, значит, тогда все двери открываются. Вот там какой-то построили заводик маленький, и Леонов очень помог в этом. Вот. И второе, что они сами себя сами пробивают и сами еще и поддерживают, так сказать, себя. И я думаю, что они выживут и добьются вот в этой ужасной обстановке, потому что они принимают сейчас гагаринские чтения 9 марта каждый год. Вот надо поехать, договориться. Надо, а вам обязательно надо. Вас, вас просто там ждут. Я закончу. Спасибо огромное.
Дорогие друзья, ну...
Спасибо. Да. А если кто-то захочет...
Да, вы знаете, пожалуйста, мы просим тех, кто... Потому что Диски совершенно потрясающий. Вот эта великолепная трилогия. Да. Вот, я тут, думаю, тут что вам это будет интересно.
А вот здесь есть три фильма.
Тут три фильма, да.